Вечерняя программа «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой чести ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. На этой неделе имя древнерусского князя-просветителя Ярослава Мудрого вновь будет звучать громко и часто. Уже на этой неделе состоится областной праздник просвещения, образования и науки «Ярослава в день». Делегация Новгородского университета вернулась из Дрездена. Она делилась там опытом сотрудничества с немецкими вузами, которые насчитывают уже четверть века. На днях будущие медики выступили на конференции «Здоровый образ жизни как альтернатива негативным привычкам», на которой рассказали, как сохранить здоровье в студенческие годы. И рубрика «О русском языке» подведет языковые итоги ноября. Лишь одну цитату из предстоящего рассказа приведу. «Танцовщик, ты богат, профессор, ты убог. Конечно, голова в почтенье меньше ног». В 1759 году были написаны эти строки, их автору Сумарокову исполнилось 300 лет. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На этой неделе имя древнерусского князя-просветителя Ярослава Мудрого вновь будет звучать громко и часто, особенно в Новгородском университете. Уже на этой неделе состоится областной праздник просвещения, образования и науки «Ярославов день». 7 декабря 1994 года имя Ярослава Мудрого было присвоено вузу. На этот день и приходятся главные торжества, хотя в этом году приурочены к празднику события начнутся уже завтра. В трехдневной программе и круглые столы, и выставки, и стратегическая сессия, и торжественные приемы профессоров и молодых ученых, и спортивные состязания, и главное празднество с многочисленными награждениями. Большая польская делегация из Лодзи приезжает отметить этот день вместе с новгородцами. В следующем году 50 лет сотрудничеству исполнится. В общем, очень много всего, а мы пока вернемся к самому Ярославу Мудрому, о жизни его сегодня вспомним по рассказам сразу двух ученых. Историка Василия Андреева уже нет с нами, но архивная запись сохранилась.
По всей видимости, родился Ярослав Мудрый, будущий Ярослав Мудрый, хотя эта дата нигде не обозначена в летописи, именно здесь у нас, на берегах Волхова, так что это наш земляк. И не случайно значительная часть жизни этого деятеля связана с новгородской землей. Он был новгородским князем, причем довольно долго был новгородским князем.
Кстати, киевский престол достался Ярославу нелегко. Сначала в ходе борьбы произошло разделение сфер влияния.
Левый берег Днепра достался Мстиславу, с Чернигом, с Мутараканью, весь левый берег. А правый берег с Киевом и с Новгородом достался Ярославу. И вот Ярослав в течение многих-многих лет, хотя и формально являлся великим киевским князем, жил в Новгороде здесь. Вот отсюда, допустим, в 1030 году он ходил на Эстонию, на Чуть в поход, и основал крепость Юрьев. Он сам был Юрий по крещению Георгий. Вот это нынешний Тарту. Ну и много чего другого делал. Только в 1936 году после смерти своего брата вот он получил всю власть над Русью и стал вот первое его, что он сделал, вернулся в Киев и стал строить Киевскую Софию, а потом и Новгородскую след. Вот умер в 1054 году, в феврале месяце, 20 числа.
Чем было характерно правление Ярослава или стояние его в Новгороде?
Ну чем характерно? Например, тем, что он основал первую школу в Новгороде. Это просветитель. Вот, скажем, его отец, который крестил русскую землю, грамоты не знал. А вот Ярослав Мудрый читал. И даже вот тут про него сказано в летописном рассказе, что он даже ночи прихватывал, так сказать, чтобы почитать. Так что это действительно просветитель, он очень много сделал. Потом он расширил русскую землю, он ходил на Польшу, на Ятвягов там и так далее. Так что он много чего сделал, безусловно. И потом, ведь он же считается традиционно, что именно Ярослав дал новгородцам вольности и вот свод законов, который вошел в историю как «Правда Ярослава».
А продолжает разговор о Ярославе Мудром профессор Новгородского университета Татьяна Шмелева.
Я бы сказала, что он просто такой зачинатель целой серии очень важных традиций. Традиция вообще отношения к книге, жанровых традиций, традиции наименования. Ярославль, Ярославово дворище, Юрьев день. К которые в своем календаре обнаруживаем до сих пор. И есть предположение лингвистов, что даже выражение «медвежий угол» тоже связано с Ярославом.
Каким образом?
Вот «медвежий углом» было то самое место, где он основал Ярослав. Что там жили некрещенные финно-угры, вот, значит, там он победил медведицу. Это все знают жители Ярославля очень хорошо. Ему пришлось сражаться с медведицей. Вот глухое место, медвежий угол, это вот как будто бы с тех времен. Ну, конечно, в этих вещах очень много легендарного, овеянного вообще легендами, может быть, исторически спорного. Но вот словеснику важна традиция и то, что запечатлено в слове. И от Ярослава так много осталось запечатленного в слове, в тексте.
Татьяна Викторовна, я услышала, что вы с именем Ярослава связываете начало письменной культуры на Руси. Ну, в принципе, наверное, да, потому что его отец Владимир, да, он был и сам неграмотен, и вряд ли, наверное, можно было от него ожидать распространения письменной культуры здесь. А вот что же все-таки связывается с именем Ярослава, да, вот с началом его эпохи? То есть здесь устное народное творчество процветает.
Да, 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 процветало устное народное творчество. А Ярослав, ну, во-первых, сам, как пишут летописцы, почитал книги днем и ночью, во дне и в нощи. Он сам это делал, во-первых. Во-вторых, вот я говорила, есть такое летописное сообщение о том, что он основал школы в 5 русских городах. Но нам дороже всего, конечно, новгородская школа. И вот первое поколение русских пишущих людей, обучивший и нас, это диакон Григорий, который написал то самое Остромирово Евангелие для Остромира, родственника Ярослава. То есть его родственники понимали значимость и вкладывали свои деньги, как мы теперь говорим, в книги. Это были очень солидные деньги тогда. Кроме того, он обучил своих детей, как я говорила. Одна из его дочерей, Анна, приехав во Францию, став королевой французской, умела писать и кириллицей, и латиницей. Подписывалась, это как ее муж, король не мог этого делать. И она подписывалась так: Анна, мать Филиппа, это на латыни. Кроме того, потрясающий такой факт, меня он всегда потрясает, что в приданое Анна привезла не что-нибудь, а Евангелие, которое сейчас называется Реймское Евангелие, потому что Реймс была тогда столица. Евангелие, написанное на кириллице и глаголице. И вот эта глаголическая часть, французы даже не знали, что вообще это такое, они думали, что это греческий текст. На этой книге, привезенной из Киева Анной в приданое свое, французские короли вплоть до Великой Французской революции принимали присягу. Известно такое письмо Анны к отцу, которая жалуется ему, что он ее поместил во Францию, вообще в такую варварскую страну.
Ну вот с Ярослава книжность на Руси начинает распространяться. Какие жанры книжности все-таки?
Известно также из летописи, что он учредил скрипторий и такой, как мы сейчас говорим, переводческий центр. То есть там, где книги переписывались и переводились. И из этой переводческой деятельности наиболее интересно, что были переведены исторические византийские авторы, историческая проза, исторические книги, они были в первую очередь. Я обращу ваше внимание, что в Остромировом Евангелии было еще такое приложение, сказать по-нашему, «Месяца слов», да и там употреблены впервые все названия месяцев, которыми мы пользуемся до сих пор. Ведь все славяне, кроме нас, пользуются славянским месяцем. Ну, там, типа грудень, вот сейчас идет грудень. А русские, мы только одни, приняли вот такие латинизированные греческие названия. Так вот, все они перечислены в Остромирове Евангелии.
Удивительно, правда.
Удивительно. Просто. И вот, пожалуйста, разве это не традиция? В общем, с позиции словесности Ярослав действительно человек, который стоял у множества традиций. Я говорила, житий традиция, она просто с него начинается, потому что он сделал все, чтобы факт биографический, так сказать, гибель двух его братьев превратилась в факт национальной культуры и духовной жизни. Он построил церковь вообще, где их начали почитать, где стали совершаться всякие чудеса, исцеляющие в первую очередь. Вся его деятельность и отражена в первом житии русском. Он имеет отношение к жанру поучения, которое пышным цветом расцветало. Его внук Владимир Мономах создал шедевральное учение. А второй текст в этом отношении приписывает самому Ярославу, считают таковым его завещание, в котором он завещал своим сыновьям вести себя соответствующим образом и в таком человеческом плане, и в политическом. К тому же вот третий тип текста – слово о благодати Илариона, которое тоже как-то было, ну, не то чтобы заказано Ярославом, но, во всяком случае, произнесено. Тогда вообще ведь произносилось главным образом. Писалось, а потом произносилось. Книг не было в таком количестве, чтобы она тиражировалась и пошла, так сказать, по рукам. Она существовала и читалась. Книги существовали для того, чтобы по ним читать. Так вот, слово о законе и благодати было прочитано в присутствии всей семьи Ярослава. и в нем содержалась хвала и Владимиру, и самому Ярославу, его делам. Но этот текст считают первым текстом русской такой публицистики церковной. Вот высокого такого публицистического слова. Ну вот это очень уже много традиций я вам назвала.
На днях делегация Новгородского университета вернулась из Дрездена. Она делилась там опытом сотрудничества с немецкими вузами, которые насчитывают уже 25 лет. Кроме того, в Дрезденском университете был проведен ряд переговоров. Подробности мы выясняли у проректора по международной деятельности Михаила Певзнера.
Михаил Нонович, вот относительно Германии, когда мы разговаривали всегда с вами, то чаще всего звучали два названия – Бильфельд и Хильдесхайм. И вдруг Дрезден, что называется, Восточная Германия и какими судьбами?
Да, это действительно очень интересный вопрос. Приглашение в Технический университет Дрезден было очень настойчивым и также неожиданным. Дело в том, что Технический университет Дрездена является вообще одним из ведущих университетов Германии. Это очень крупный университет, который поддерживает связи в основном с нашими федеральными университетами, а если быть более точным, то с Казанским федеральным университетом. Это его такой надежный и устойчивый партнер из России.
Тем более, как они на вас вышли?
Вышли они на меня давно. У нас переписка длилась примерно 2 месяца, и я получил как бы такое специальное приглашение поделиться опытом международной деятельности нашего университета с немецкими университетами. Фактически нашей делегации пришлось освещать опыт 25-летней работы наших проектов очень многих, 3 этапов вообще развития интернационализации, в частности в области педагогических наук, потому что это была тема конференции. И было очень много вопросов, очень большой интерес вообще к опыту международной деятельности нашего университета.
А много ли немецких университетов собралось на эту встречу, на эту конференцию?
Нет, эта конференция была российско-германской, по сути дела, и в основном там присутствовали ученые из Восточной Германии. Ну, а большинство участников – это были ученые именно Дрезденского университета, педагогического направления. Но для меня было удивительно, что вообще университет называется техническим, а по своей структуре это настоящий классический университет. У него очень большой факультет педагогики, представленный различными специальностями, есть медицина, есть, конечно, и хорошо развитые технические направления.
А вот что из опыта Новгородского университета интересовало их больше всего или заинтересовало? Да, что показалось, может быть, неожиданным, удивительным?
Я не скажу, что что-то, может быть, было удивительным, но интерес был проявлен к различным темам. Ну, например, первый этап интернационализации, который у нас был, он был связан с развитием билингвального направления. Это был очень серьезный период у нас, который, к сожалению, в силу целого ряда факторов не получил своего развития. В основном это были 90-е годы, когда у нас педагогика, психология преподавалась на немецком, французском, английском языках. Конечно, вот этот опыт, он вызвал очень оживленный интерес, была масса вопросов, где можно прочитать, есть ли материалы учебные этого периода и так далее. Большой интерес вызвали программы с двойным дипломом. Много вопросов было, но понятно, что российские студенты охотно получают немецкие дипломы. А действительно ли были такие немецкие студенты, которые получили российский диплом? Ну и, естественно, у нас такие были. У нас 7 студентов получили российские дипломы магистра и бакалавра. Вопросы задавались, а что же мотивирует вообще немецких студентов получать диплом в Новгороде? Пришлось рассказать о многих факторах, включая и исторические, культурно-исторические особенности нашего древнего русского города, структуру университета, его такую интернациональную и международную направленность, добрую атмосферу, ну и многое другое.
Вы никогда не выезжаете, мне кажется, с одной целью и попутно решаете какие-то другие задачи. Может быть, и здесь то же самое было? Проведен ли был ряд каких-нибудь, может быть, переговоров, предварительных договоренностей?
Ну, конечно, не без этого. Вы правы, потому что проректор по международной деятельности себя преследует еще и прагматические цели. Конечно, честно говоря, пробиться в сотрудничество с крупным немецким университетом очень и очень сложно. Но нужно сказать, что уже некоторые предпосылки этого появились. Я не буду еще говорить о результатах, но дело в том, что буквально через 2 дня после приезда в Новгород мы уже получили письма из Дрездена, в котором просят нас срочно на немецком языке изложить структуру, особенности Новгородского университета и почему он может стать партнером Дрезденского университета, какие у него преимущества перед всеми остальными. Вот это уже посыл такой интересный. Это значит, что не исключено, что нас включат в какие-то программы. И наиболее реалистично это включиться в программу Erasmus Plus по мобильности. И если мы хотя бы начали с немногого, обмен одного преподавателя, одного студента, это уже был бы первый шаг. Пока вот мы над этим работаем. А дальше уже есть желание наших дрезденских коллег приехать на международную неделю. Они уже запросили, когда она у нас будет, но я надеюсь, что она начнется у нас 14 мая, по крайней мере, так мы планируем. Но это говорит о том, что, в принципе, наша поездка была успешной.
Ну, в общем-то, радостно, что, опять же, да, сколько раз мы говорили о напряженной политической ситуации, что даже в этой ситуации желание сотрудничать продолжает сохраняться.
А вы знаете, да, и мы обнаружили очень большой интерес к России, очень доброе отношение всех тех, с кем мы общались, и даже желание вспомнить русский язык, который когда-то в ГДР учили, хотя бы несколько слов или несколько фраз произнести по-русски. Даже пилот Люфтганза, на котором мы возвращались домой, он также пытался не только на английском и немецком языке произнести какие-то обращения к пассажирам, но и пытался построить фразы по-русски. Во всяком случае, мы не наблюдали никакой враждебности, никаких предрассудков по отношению к России.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Студенты Института медицинского образования призывают беречь здоровье с молоду. На днях будущие медики выступили на конференции «Здоровый образ жизни как альтернатива негативным привычкам», на которой рассказали, как сохранить здоровье в студенческие годы. Полезными рекомендациями в ближайшее время они поделятся и со своими сверстниками из других институтов и колледжей, рассказывает наш корреспондент Ольга Осипова.
Перекусы на бегу, недосыпание, стрессы, постоянное умственное напряжение и, увы, недостаток физической активности. Лекции, семинары, библиотека, работа за компьютером и домашняя подготовка к завтрашнему дню проходят без движения. Да еще и в закрытых помещениях. Вот список основных врагов студенческого здоровья, побороть которые хоть и не получится, но снизить их влияние на организм можно, заверили будущие медики. Хотя вести здоровый образ жизни ответственному студенту, ой, как непросто. Второкурсницы кафедры сестринского дела Ирина Капралова и Анастасия Полозова ощутили это на себе.
Времени особо не хватает, очень большая нагрузка, учеба. Малая доля студентов все равно ходит в спортзал, но этого недостаточно.
Крайне необходимо распределять правильно время. Чередование умственного и физического труда – это очень важно, потому что, вот, например, если студент уделяет больше времени физической активности, то у него сразу снижается успеваемость в учебе. Если наоборот, повышается успеваемость в учебе, то снижается физическая активность. И нужно, мы подчеркнули, что необходимо найти этот как раз-таки баланс. Сохранить здоровье в таком режиме крайне тяжело, потому что вот мы, например, у нас плотный график, и мы часто нам приходится перекусывать в автобусе. Просто вот сидя в автобусе, мы едим на ходу. Но все-таки мы пытаемся как-то, все-таки лучше в течение недели мы посидим до 2-3 часов ночи, но зато выходные мы оставим полноценно.
Время на себя.
То есть у вас тоже не получается?
Нет, у нас не получается.
Вот этот режим соблюсти.
Ну, мы стараемся, делаем упражнения, когда находим на это время. Но времени такового достаточно мало.
Мы стараемся больше ходить пешком, потому что нам чаще всего приходится с одного корпуса на угол в другой переходить. И мы все-таки стараемся, если время поджимает, мы ездим на автобусе. Если времени полно, то мы больше пешком любим ходить.
О последствиях недостаточно активного образа жизни студентки Ирина Капралова и Анастасия Полозова и рассказали на конференции, а проведенный до этого опрос первокурсников показал, в группе риска даже будущие медики.
Гиподинамия может привести к таким серьезным осложнениям, как инсульт, гипертония, диабет. Сахарный диабет, а также рак. Гиподинамия, в частности, это недостаточная физическая активность. Данная проблема является актуальной в современном мире, так как в связи с развитием информационных технологий, социальных сетей, современное поколение, в частности, это молодежь, предпочитают проводить время за компьютером, а не выходить на прогулки с друзьями.
Мы провели социологический опрос среди студентов первого курса и выяснили, что, конечно, серьезные проблемы гиподинамии, они не подвержены, но все-таки риск развития у них есть.
Студенты подготовили 20 докладов на актуальные для молодежи темы: селфимания, электронная сигарета, кальян. Как отметила помощник ректора медицинского института по профилактической работе Татьяна Борисова, сегодня многие молодежные привычки несут прямую угрозу для здоровья.
В первую очередь мы делаем такой упор на альтернативы вредным привычкам. Табакокурение в молодежной среде, и не только в молодежной, идет замена сейчас на электронные сигареты, а это не замена. Это идет замена на таблетированные препараты. Это идет замена на самые разные, включая спайсы. Отдельно идет разговор о закиси азота, веселящий газ, который заменяет сейчас и предлагают замену алкоголю. То есть самые обширные темы. Мы обсуждаем то, что представляет угрозу для здоровья.
Закурив сигарету, молодые люди рискуют не только собственным здоровьем, но и здоровьем своих будущих детей, предостерегали на конференции студенты Александра Кашлева и Артемий Завьялов. Не обошла эта проблема и медицинский институт. В перерывах между лекциями рядом с вузом можно увидеть дымящих студентов в белых халатах. Впрочем, чаще всего это те, кто еще только начал постигать медицинскую науку. Старшекурсники обычно отказываются от вредной привычки.
В институте медицинского образования, в отличие от многих других институтов, на мой взгляд, личный взгляд, курильщиков намного меньше. К тому же, изучая актуальные проблемы морфологии, изучая другие медицинские дисциплины, все-таки мы больше знаем об этом. И в силах представить себе последствия негативные, и не думаю, что адекватный студент не задумывается об этом.
Я знаю некоторых людей, которые спустя год, мы учимся на втором курсе, некоторые бросили курить именно из-за того, что они узнали много нового. И поняли, что это им не нужно. Ну, к тому же, это большой удар по карману студента, конечно.
О том, как сохранить свое здоровье, студенты Института медицинского образования расскажут и в других институтах и колледжах. Медицинский десант регулярно проводит такие встречи для своих сверстников, отметила помощник ректора Института по профилактической работе Татьяна Борисова.
После этого наши студенты уже участвуют в разных мероприятиях, это раз, то есть потому что они на других кафедрах выступают, но кроме всего прочего, мы проводим такую профилактическую работу в целом в университете. И у нас есть уже приглашение на другие факультеты, где мы традиционно работаем. И, конечно, мы выбираем ту тематику, которая нужна для студентов другого института и так далее, в том числе и колледжа. Студенты наши выступают в белых халатах, даже себя называют медицинский десант, потому что это информация, которую они, во-первых, и от себя дают, и в то же время это информация, которая идет своему сверстнику.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, и у нашего микрофона вновь профессор Новгородского университета, филолог Татьяна Шмелева.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Ушел ноябрь, и мы по нашей традиции рассмотрим языковой пейзаж, который он оставил в нашей памяти. Ну, надо сказать, что этого месяца мы ждали давно. И ждали, что случится, что-то значительное, что знаменует это событие, эту дату, 100 лет революции. Но этот грандиозный юбилей прошел как-то незаметно, прошуршал, как сказал один журналист, а не прогремел. И как многие писали после этой даты, это столетие не стало вехой в осмыслении революции. Все остались при своих мнениях. Одни, что это великое событие, другие, что это величайшая трагедия. Но очевидно одно – слово «революция» перестало быть привлекательным. Вот культ революции и революционеров, на котором воспитывали целые поколения советских людей, он уже не обладает ни привлекательностью, ни такой вот силой. Это очевидно, и, может быть, из-за этого говорить о революции как-то не решились. Осуждать ее нельзя. Мы уже живем с ее плодами, а возвеличивать ее довольно опасно. Это понятно. Ну и мы будем говорить о других событиях, предусмотренных и непредусмотренных историей календаря. В этом месяце мы много говорили о смерти двух человек. Вот 10 ноября умер писатель, сатирик или юморист Михаил Задорнов. А 22 ноября умер певец Дмитрий Хворостовский. Их обоих унесла одна болезнь. И как-то особенно уход Дмитрия Хворостовского нам напомнил, что все врачи мира бессильны, были готовы ему помочь, и как мы бессильны перед этой болезнью. Михаил Задорнов был известен вот буквально всем. Он же был инженером, кстати говоря. Совсем не писателем, не окончил литературный институт, а окончил авиационный, да? Но его интонация, его шутки, его лицо очень хорошо все знали. Помните, что именно он поздравлял нас с Новым годом 92-м, когда обрушился Советский Союз, и как бы уже не было президента Советского Союза, и еще не было президента России. Вот это было такое интересное, что именно этот человек нам сказал о том, какой будет 92-й год. Ну, он изобрел собственный жанр такой задоринки от своей фамилии. В них он пытался сказать, кто мы, что мы, каковы наше место в мире. Приведу только одну цитату из его таких рассуждений. Она звучит так. «Все народы, используя демократические методы, борются за свое будущее, и только мы сражаемся с нашим прошлым. И что поражает, ведь постоянно побеждает». Ну и в таком вот ироническом духе высказывался о нас и сопоставлял нас с разными народами, в особенности с американцами, да. Он любил не придумывать, а читать разные объявления, письма, газетные фразы и показывал абсурд нашей жизни. Ну вот Задорно уже нет, а абсурд не так быстро, наверное, уйдет. Дмитрий Хворостовский, красноярец, которого я помню студентом третьего курса. Он приходил к нам в университет, выступал в Доме актера, и мы там такой мальчик побежали, как он вообще пел, как извлекал эти звуки. Это удивительное дело. Певец с оперным классическим репертуаром стал всенародным любимцем. Конечно, в Красноярске его все обожают, называют Дима, Димочка исключительно, и, конечно, очень горюют сейчас. Он сразу после одного из конкурсов вышел на такие мировые подмостки, а стал всем нам известен тогда, когда спел в один из юбилеев Победы песни военных лет. Ну вот мы говорим о словах, о языке. У певца как будто бы нет своих слов. Он поет чужие, сочиненные слова, да, но все-таки голос Дмитрия Хворостовского мы будем помнить. И писали о нем очень много, его семье с печалью и много-много раз в этом месяце. Ну, как-то тише и меньше говорили о смерти Владимира Маканина, писателя, который, казалось, в общем, не стремился быть в центре, он даже жил под Ростовом, где и умер. Но после этого сразу несколько газет написали о нем, написали интересные критики, да, и говорили о нем как о таком человеке с литературным долголетием. Он 37-го года рождения, и первая его повесть «Прямая линия» вышла в 65-м году, он как бы должен быть шестидесятником. Но он высказывался очень значимо и в 70-е годы. Вот такой у него был роман «Человек свиты» о людях элиты и трагических обстоятельствах, которые там их ломают. Потом в 80-е годы он написал такой роман «Один и одна», ну, о социальном разладе, о тяжелых последствиях вот этого разобщения общества. Да? Ну, наверное, более известен он своими двумя романами о Чеченской войне, которые вышли в 90-е годы. И, надо сказать, это тяжелая рана нашего сознания, наша история, о которой немногие просто пытались говорить, а тем более говорили. Один из этих романов называется «Кавказский пленный». Это такая перекличка с Толстым, да, «Пленник», «Пленный» и «Асан». Да? Вот это такие очень серьезные высказывания. Последнее, что написал Маканин, это в 2011 году, «Две сестры» и «Кандинский», так называется, это произведение посвящено репрессиям и прощению, и вообще тоже вот этой незаживающей ране нашего социального сознания. Ну, критики обращают внимание, что его экранизировали, и, наверное, мы еще увидим фильм по вот этому последнему роману, потому что он очень кинематографичный. Ну вот Владимир Маканин, писатель всех времен XX века. Хотя дат было довольно много, но мы выбираем самое главное и связанная все-таки с нашей литературой и языком. Это вот такая литературная дата. Исполнилось 300 лет Александру Петровичу Сумарокову. Сумароков. Все-таки 18 век, как-то он от нас отделен. Но вот смотрите, Карамзин писал, имя Сумарокова было в свое время так же велико, как имя Ломоносова. И его называли «Северный Расин». Расин – это знаменитый французский драматург, и тем самым как бы подчеркивалось, что Сумароков – это создатель драматургии русской. и его исторические драмы просто лежат в основании русской драматургии. Его считают первым профессиональным писателем. Известно, что поэтическое творчество его очень разнообразно. Его привлекали такие жанры оды, сатиры, элегии, эпиграммы, мадригалы, эпитафии. Но, конечно, не могу сказать, что все мы их знаем наизусть, но вот в литературной газете, в материале, который посвящен этому юбилею, приводятся строки из стихотворения Саморокова 1759 года. Послушайте, всего две строки. «Танцовщик, ты богат, профессор, ты убог. Конечно, голова в почтении меньше ног». По-моему, очень актуально. Саморуков издавал журнал «Трудолюбивая пчела». Но самым интересным, мне кажется, сегодня то, как он участвовал в литературных и, так сказать, лингвистических спорах. И я вот хочу рассказать об истории, которую можно назвать первым стихотворным батлом русских поэтов. Значит, между Ломоносовым, Тредяковским и Саморуков тут присоединился, был спор, значим ли сам поэтический размер. Но они, собственно, спорили о том, как должна быть написана ода – ямбом или хореем. Тредяковский, кстати, считал, что это можно чем угодно написать. Важны образы, лексика. Ломоносов настаивал, да и Саморуков к нему присоединился, что уже сам метр стихотворный, он уже имеет значение. И вот решили так – написать три оды на тему одного псалма. Третьи оды были издана отдельной, так сказать, брошюрой, тиражом 500 экземпляров. И их надежда была на то, выберет публика, как бы будут все ставить лайки. Но публика отнеслась довольно равнодушно. Но Саморуков продолжал нападать на Тредяковского. И я хочу сказать, что он вообще был человеком знатного происхождения. Он вырос в Петербурге. Он знал всех тогдашних писателей. Поэтому он относился к и Ломоносову, и Тредяковскому как к каким-то дерзким провинциалам. Ну, мы знаем, Ломоносов переехал из Архангельской области, а Тредяковский, напомню, из Астраханской. А те, конечно, тоже не уступали. Но, в общем, надо сказать, что Тредяковский пал жертвой просто насмешек Саморукова и был отвергнут вообще двором и, в общем, пострадал. Он выводил его героем своих вот этих пьес под названием «Чудовище», например. Но, конечно, доставалось и Ломоносову. Он считал, что его риторика – это сумасшествие, просто писал. Сумасшедшая риторика, да? В общем, поэтические фантазии Ломоносова. Он был такой рациональный человек, а Ломоносов, так сказать, взлетался, а тот называл это просто бредом. Его оды называл вздорными, а вкус – несносным. Ну, очень интересно читать. Собственная позиция Саморукова по отношению к литературному языку была выражена в одном его тексте «Эпистолы о русском языке». Он ориентировался на разговорный язык, да, выступал против славянизмов, но разделял теорию трех штилей. Но выбор слов, по его мнению, определяться должен не происхождением, то есть русское или старославянское, а вкусом автора. Ему казалось, что все попытки ученых, и в первую очередь Ломоносова, как-то нормализовать язык, что-то предписать, они просто не имеют основания. Главное – вкус воспитанного аристократического человека. Ну, в общем, эта дата напоминает нам, в частности, о том, в каких трудах, спорах, борениях рождался наш литературный язык 300 лет тому назад.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 4 декабря, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!